Дорогие собравшиеся друзья, братья и сестры, разрешите вас всех сердечно поприветствовать любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер мы перейдем к разбору 20 главы книги Откровения. В этой 20 главе у нас 7 особых пунктов. Я их вначале перечислю. Речь здесь будет идти о заключении сатаны в бездну, во-вторых, о первом воскресении мертвых, в-третьих, о тысячелетнем царстве, в-четвертых, об освобождении сатаны на малое время через 1000 лет, в-пятых, последняя война на нашей земле, 6-й пункт – это суд над сатаною, и последний, 7-й пункт – это второе воскресение мертвых или суд у Белого престола. Все эти 7 событий в Ветхом Завете не имеют параллелей. Есть пророчества об этих событиях, но параллелей, то есть прообразы какие-то, в Ветхом Завете не встречаются. Некоторые события, которые связаны будут со вторым пришествием Иисуса Христа, нами уже разобраны. Это ликвидация антихриста и лжепророка, истребление всей армии антихриста и суд над Израилем. Об этом мы уже говорили. Но другие вопросы или события, связанные со вторым пришествием Христа, еще надо разобрать. Это суд над оставшимися живыми людьми. Не все погибнут. Во-вторых, суд над сатаною. В-третьих, восстановление израильского народа. В-четвертых, восстановление тысячелетнего царства. И еще одно важное – очищение земли от всех последствий этих катастроф, которые связаны с великой скорбью. Итак, первые 3 стиха в этой главе, они говорят нам о заключении сатаны в бездну. Мы их прочитаем. Откровение, 20 глава, 1-3 стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». На протяжении рассмотрения книги Откровений мы часто видели, что Иоанн описывает различных ангелов. Ангелы были сильные, могучие, власть имеющие, они имели самые различные задания. Но вот на этот раз он видит еще одного ангела, но в этом ангеле нет ничего особого. Это сейчас не архангел Михаил, это и не ангел, облеченный в солнце, это не особо великий ангел, имеющий большую власть, а это просто один из ангелов, но у него особая задача, у него особое поручение. Он должен сковать сатану, и в этот раз без вмешательства архангела Михаила или Иисуса Христа, или самого Бога Отца. И об этом ангеле написано, что он имел ключ от бездны. Такого ангела еще мы не встречали в Откровении. Разбирая 9 главу Откровения, 1-3 стиха, мы читали там, что эта бездна открывалась, и что из этой бездны выходили нечистые духи, как саранча, и над ними всеми был один руководитель, Аполлон, то есть губитель, это есть сатана. Теперь его туда вернуть назад надо, откуда он тогда вышел, и его духи все». Разбирая 17 главу Откровения, где речь шла об Антихристе, мы в 8 главе читали выражение «зверь из бездны». То есть это сатана, он вошел в человека, этот человек стал Антихристом. Сам сатана есть зверь, дракон, змей древний, и Антихрист, он тоже зверь, вышедший из бездны. Бездна предназначена для нечистой силы. В 8 главе Евангелия от Луки описывается, как в земле Гадаринской Иисус Христос исцелял одного бесноватого. И вот эти бесы, которые были изгнаны из этого человека, просят Христа в 31 стихе, чтобы не повелел им идти в бездну. Они знают, что туда им надо идти, но они раньше времени не хотели туда попасть. Преисподняя, как говорит русская Библия, или как говорит эта греческая Библия «Шеол и Гадес», это те места земли, где обитают или ждут дня суда неверующие люди. Это, по-простому, по-русски говоря, КПЗ, для всех тех, которые умерли без Христа, камера предварительного заключения. Но бездна – это КПЗ для нечистых ангелов, для бесов. Они туда, значит, посланы Богом, и они ожидают дня своего суда там. Второе послание Петра, 2 глава, 4 стих повествует о том, что Бог не пожалел ангелов, которые не сохранили достоинства своего и заключил их цепями адского мрака в бездне. Иуда в 6 главе говорит то же самое, что есть ангелы, которые не сохранили свое достоинство, и Бог их сохраняет на день суда в сплошной тьме. И вот ключ от этой бездны имеет теперь этот ангел, который сходит с неба. И второе, у него большая цепь в своей руке. Эта цепь теперь для сатаны. Раньше сатана сковывал цепями греха людей, и нам всем это понятно. Мы сами были в этих оковах греха. Раньше сатана цепями сковывал узников, детей Божьих и евреев, которые ссылали в ссылки, которые заключались в темнице. Он цепями различных дискриминаций расправлялся с верующими в Бога людей. А теперь цепь Божьего изготовления приготовлена для него. Цепи сатаны люди еще могут с помощью Божьей расторгнуть, но цепь Божью сатана никогда не порвет. Второй стих нам здесь говорил, он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Здесь опять 4 имени сатаны. Дракон, змей древний, дьявол и сатана. Разбирая 12 главу, я говорил о значении этих имен, и поэтому повторяться не буду. И этот змей или этот сатана в Библии называется человекоубийцем, лжецом, отцом лжи, князем мира сего, богом века сего. И апостол Павел, давая повеление Тимофею, как подбирать служителей, говорит в первом послании, в 3 главе, в 6 стихе, чтобы не были молодые в вере, чтобы не возгордился и не попал осуждению с дьяволом. Это место говорит о том, что причина осуждения дьявола была его гордость. И Павел предупреждает Тимофея, что молодые служители иногда тоже могут возгордиться и попадут под такое же осуждение, как и сатана. То есть причина падения сатаны – его гордость. Христос говорит о том, что у этого сатаны есть царство. Апостол пишет в послании к евреям о том, что у него есть держава смерти. То есть не только царство, но держава – это что-то могущественное за этим сатаной. И мы говорили о том, что у этого сатаны есть служители, слуги, падшие ангелы или бесы, демоны, господствующие в Поднебесной, что у него в церквях есть свои агенты, которые принимают образ ангела света. И даже разбирая 3 главу Откровения, мы говорили, что в церкви было сборище сатанинское. Значит, этот сатана старается во всех областях жизни и сферы людей, и сферы народа Божьего свое влияние распространять. А теперь кончилось это его время, и сковал его на 1000 лет. Время и срок заключения сатаны определил Бог заранее. Ведь эта книга написана 1900 с лишним лет тому назад. Столько времени сатана уже знает, когда он попадет в этот КПЗ, и на сколько времени ему там пребывать. 3 стих говорит, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил на нем печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысячи лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». У сатаны несколько ступеней падений. Он когда-то был первым из ангелов. Значит, он был совершенным во всех путях своих. Библия его называет «деницей зари», то есть «утренней звездою». Это имя имеет и Иисус Христос. Он был полнота совершенства. Он был помазанный херувим среди всех других ангелов. Но он возгордился, и из-за этого он пал. Это была первая ступень его падения. Он из неба был извержен, и в космическом пространстве Вселенной его резиденция. Из неба я имею в виду из резиденции Бога. Небо – это не только воздух вокруг нас, это не только космическое пространство. Небо обозначает и резиденцию Бога. В неприступном свете обитает Бог. Вот это небо, куда мы стремимся. Разбирая 12 главу, мы читали, что сатана имел поражение. Ангел Михаил и его ангелы воевали против дракона и его ангелов, и сатана не устоял. Он проиграл это сражение. Это будет во время великой скорби, в середине этой скорби. И сатана тогда будет брошен на эту землю. И там радовались на небесах, что сатана низвержен, но в то же время говорили: «Горе вам, живущим на земле, потому что сатана пришел к вам в великой ярости, зная, что у него осталось мало времени». Теперь вот в этой 3, 20 главе мы видим, что сатана пал еще ниже. Земли его теперь в бездну, значит, заключат на 1000 лет. А через 1000 лет он еще раз выйдет. Позже я объясню, почему. И тогда он попадет в озеро Огненное. В 10 стихе этой 20 главы мы будем говорить об этом. Когда-то один писатель написал так: «Сатана возгордился, с неба свалился. Наполеон возгордился, с престола свалился. А мы возгордимся, на что мы годимся?» То есть очень предупреждает Слово Божие против этого греха сатаны, против гордости. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Значит, в этом стихе мы читаем тройную подстраховку заключения сатаны. Во-первых, цепь. Этой цепью его сковали для того, чтобы он не мог больше действовать. Во-вторых, его заперли и замкнули. Ключ от бездны повернули, и замком закрыли эту бездну. А в-третьих, печать была поставлена сверху, пломба. Агнеса, принеси немножко воды. Значит, печать поставили. Печать имеет три значения. Во-первых, она говорит о завершении какого-то акта, какого-то документа. Туда прикладывают печать. Во-вторых, печать говорит о принадлежности данной вещи кому-то, но печать говорит о неприкосновенности какого-то, ну, чего-то. Туда, куда никто не должен пройти или открыть, там ставят печать. Когда-то сатана тоже ставил печать. Эту печать они поставили над гробом Иисуса Христа, чтобы Христос не воскрес из мертвых. Но Слово Божие говорит, что Христос расторгнул эти узы смерти, узы сатаны, и эта печать не помогла. Но сатана эти узы не расторгнет. Сатана из бездны не выйдет, доколе не будут исполнены эти 1000 лет, доколе время не придет, когда его оттуда освободят. И вот эти выражения «ключ» или «большая цепь» – это понятия прообразные. Не нужна действительно железная цепь, чтобы сковать сатану, потому что сатана – дух. Это большая реальная сила, но в то же время личность. И большая цепь и этот ключ – это такие относительные понятия, сравнительные. Но понятие «бездна» и понятие «озеро огненное» – это реальные вещи. Для чего его теперь надо сковать на 1000 лет? Этот стих говорит, дабы не прельщал уже народы. Это он делал все время. Если б не было сатаны на этой земле, то не было бы греха. Не было бы этого обольщения и искушения, но вражду против Бога сатана с неба перенес на землю и внедрил ее среди людей. Но кого же он не должен теперь обольщать в тысячелетнем царстве? Ведь церковь уже со Христом, и он обольщать больше не может. Евреи приняли Иисуса Христа, и они назад больше не пойдут. Вот это много тысяч, 3500 или 3500-летняя история израильского народа будет достаточной, и особенно великая скорбь, чтобы будущие потомки народа Израилева никогда больше от Бога не отошли. Кто же остался, кого можно совращать? Вот стих говорит: народы. Народы, которые перейдут в тысячелетнее царство, чтобы он их там не совращал. А каким образом, это поговорим потом. Значит, для того, чтобы этих народов охранить, защитить от сатаны, Бог этого сатану убирает на 1000 лет. Доколе не окончится 1000 лет. Вот в 20 главе это выражение 1000 лет 6 раз написано. Это единственное место, где этот период, которому навстречу идет человечество, определяется точно по сроку. Слово «тысячу» в Библии 88 раз встречается. И слово «тысячу», то есть или число «тысячу» слагается из 10 в кубе. 10 – это число человеческое, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. 4 стороны света, 4 края земли, 4 поры года. И вот, а если, а 3 – это божественное число. И если число народов 10 умножить в трижды, возвести в третью степень, получается 1000. Здесь эти 1000 лет тоже прообразно. Они действительно будут 1000 лет, но этот прообраз субботе, 7-му дню творения. Бог за 6 дней сотворил всю вселенную, а в 7-й день он почил от трудов своих, он отдыхал. Это и есть суббота, шаббат. Также в истории человечества на протяжении 6000 лет, ибо у Бога один день как 1000 лет и 1000 лет как один день. 6 дней, 6 тысячелетий будут на этой земле руководить люди, которые не будут слушать Бога. А в 7-м тысячелетии эти, то есть и эти люди на протяжении этих 6000 лет будут много беспокоить, причинять Богу. Библия говорит, что Господь говорит израильскому народу: «Мне ты причинял трудности, заботы, работу». Но это делал не только израильский избранный народ, тем более другие языческие народы. А в тысячелетнем царстве будет царство Иисуса Христа. Будет на этой земле мир, и оно соответствует вот этому 7-му дню покоя. «После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Момент заключения, срок заключения и момент освобождения сатаны, как я уже говорил, Богом предусмотрен наперед. Почему же Господь не вергнул сатану сразу в озеро Огненное вместе с антихристом и лжепророком? Раз по его вдохновениям эти люди это делали, раз он виноват во всей этой катастрофе нашей планеты, всего человечества, его бы в первую очередь надо туда отправить. И получается немножко иначе. Антихрист и лжепророк попадают в ад. Прочие, вся эта армия ликвидирована, но через 1000 лет они попадут на суд у Белого престола. А сатане еще предварительный и срок заключения 1000 лет. Бог мог бы его обезвредить сразу после падения на небе. Ведь Бог знал заранее, сколько вреда и горя и беды этот сатана причинит. Или Бог мог бы его ликвидировать после Эдемского сада, после грехопадения первых родителей, но Бог этого не сделал. Почему? Мне кажется, здесь две причины. Во-первых, он дает время сатане, чтобы убедиться в том, что он не прав. Что он не прав, что он людей не сможет сделать богами. И он дает сатане возможность убедиться в том, что он сам неисправимый. Несмотря на различные условия жизни, на различные классы и строи общества на нашей земле, грех не уходит, и человек не становится лучшим. Человек рай на земле не может построить ни при социал-демократах, ни при коммунистах, ни при фашистах, ни при капиталистах, ни при ком. И вот Бог доказывает сатане, что при различных родовых строях людей или классовых строях это невозможно. Тут нужно спасение через Бога. А Бог справедливый ко всем на земле и даже к сатане. А раз сатана такая высокая личность была на небе, Бог и по отношению к нему справедлив. Во-вторых, Бог этим сатаной пользуется. Он его не уничтожил по той причине, что сатану он использует для испытания людей. Чтобы взять людей на небо, они должны быть испытанными. Бог не хочет марионеток, Бог не хочет роботов, которые выполняют его волю беспрекословно, как под нажатием, после нажатия кнопки. Бог почил каждого человека свободной волей. И эту свободную волю человек может проявить тогда, когда есть возможность сделать хорошее или сделать плохое. Пойти за Богом или пойти за сатаной. И выбирает человек. Цель, которую мы себе ставим, определяет путь, по которому мы идем. И если наша цель – Бог, то это другой путь, чем если наша цель будет сатана. И вот сатана нужен для того, как бы в противовес Богу, противовес добру, чтобы человек мог сам выбрать себе дорогу в жизни, и этим самым он избирает свою участь для вечности. Следующие три стиха, они повествуют нам о первом воскресении мертвых. Я их теперь прочитаю. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Здесь 4 стих говорит нам о том, что были поставлены престолы, и были души тех людей, или появились, которые были обезглавлены во время великой скорби. «И увидел я престолы и сидящих на них». В книге Даниила, в 7 главе, мы читаем в 9 стихе. Это было 2500 лет от нашего времени туда-назад. Там написано: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями». Престолов было много, а сел только один. Сел только Бог, ветхий днями, или старый, как Библия его на немецком языке называет, «der alte», то есть вечный, древний Бог. Другие престолы все оставались пустыми. А вот теперь Иоанн видит, примерно 600 лет позже, свое видение. И в этом видении он видит наперед. Уже 2000 лет почти вперед он смотрит. И видит, что эти престолы теперь не пустые. На эти престолы сели люди. Кто же эти люди, которые сели на эти престолы? Разбирая 2 главу Откровения, мы читали там, в 26 и в 27 стихе, что побеждающему дам власть над язычниками. Это в Фиатирской церкви Господь говорит. И будет пасти их железным жезлом. Значит, кто-то получит власть над народами. Где? На небе? Нет, там оно не нужно. Пасти там уже никого не надо. Там все люди будут, значит, совершенно другого порядка, чем мы сегодня на нашей планете. А и разбирая дальше 3 главу, 21 стих Откровения, мы читали о обетовании победителям из Лаодикийской церкви. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом на престоле Его». То есть это церковь. Победителями церкви обещается это место. И разбирая 4-ю, 5-ю главу, мы говорили о 24 старцах вокруг престола Божьего. Они тоже сидели на престолах. И вот эти люди, они сели на престол, на престолы. Это вознесенная церковь. Она вернулась со Христом теперь. Она была вознесена. На небе во время великой скорби здесь на земле было судилище Христово. Бог распределил каждому свое место для будущего правительства, для будущего царства. Они будут царствовать со Христом. Нужно было все это укомплектовать. Его тело, его небесное правительство. Теперь они пришли вместе с Ним. Прошла Армагеддонская битва. А что теперь дальше? Землю надо восстанавливать. Она не сгорит. Она сгорит через 1000 лет. И вот эти люди должны теперь Ему помочь. Что? Что делать? И дано им было судить. Слово «судить» на русском языке имеет два, или в Библии два значения. Судить, с одной стороны, разбирать тяжбы, если есть с кем какие-то проблемы, и люди судятся, для этого есть судьи среди людей. Но в Библии слово «судить» еще и имеется в виду «управлять». Мы читаем, к примеру, 1 Царств, 7 глава, 6 стих. «И судил Самуил сынов Израилевых». Он был судьей, говоря, кто прав, кто не виноват, и в то же время он руководил народом. Он был вместо царя у них. Или вот Матфея, 19 глава, 28 стих. Христос говорит: «Истинно говорю вам, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Христос будет управлять, Он сядет на престоле славы Своей, а вы сядете тоже на престолы, говорит Он ученикам, и будете судить, то есть управлять 12 коленами здесь на земле, в тысячелетнем царстве. Или 1 Коринфянам 6 глава 2 стих. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? С одной стороны осуждать, помогать приговор вынести, а с другой стороны руководить этим миром». Так вот, те, которые сели, им дана власть, чтобы они судили. И кто они? Те – это вознесенная церковь. А потом стоит этот союз «и». Значит, была одна группа и еще другая группа. И души обезглавленных. На престолы села одна группа, и вот вторая группа. И души обезглавленных за свидетельство Иисуса. Кто они? И тут, очевидно, тоже некоторые группы. Одну группу мы встретили в Откровении в 6 главе. Это души под жертвенником. Они кричат к Богу: «Господи, доколе ты не мстишь за кровь нашу?» Мы говорили тогда, что это мученики израильского народа, которые убиты, и они по ветхозаветнему закону требуют мести. В Новом Завете церковь мести не требует. Дальше, разбирая 12 главу, 7 стих, мы говорили, что дракон этот, когда увидел, что жена убежала в пустыню, он или этот младенец был спрятан или вознесен на небо, он обратил ярость свою к прочим от семени жены. То есть будет сильное антисемитское движение во время великой скорби. И в это время еще часть евреев, очевидно, будут убиты. Далее, разбирая 7 главу Откровения, мы читали о великом множестве людей, которые убиты во время великой скорби из всех колен, языков и народов. И в 15 главе, во 2 стихе, мы их видели вознесенными перед престолом Божьим возле стеклянного моря. Значит, мы видим различные группы людей, которые не попадут в ад, но они не относятся к церкви. Они другого домостроительства, и вот все они ожили. Но все они не относятся к Церкви Христовой. Какова же характеристика этих людей? Во-первых, они обезглавлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божие. В виду имеется не обязательно отрубить голову, то есть люди лишенные жизни, люди умерщвленные. За что? Не просто как преступники или как за время войны, нет. За то, что они свидетельство Иисусова имели и за Слово Божие. Во-вторых, это люди, которые не поклонились зверю и образу его. То есть они были определенная группа, может не все, великой скорби, и они не приняли начертания на чело свое и на руку свою. В шестой и в последний раз в Откровении теперь говорится об этом начертании. И очень-очень еще хочется предупредить. Не дай Бог, если кто останется на великую скорбь, не принимать этого начертания. Мы не должны бояться того, кто может у нас жизнь забрать, сатану, но должны бояться того, который и душу вергнет в вечную погибель, бояться Бога. И лучше тогда потерять жизнь, пусть не прожить до конца великой скорби, ведь все равно страшное время будет. Лучше дать себе убить, но принять для того, чтобы быть спасенным и ни за что не принять это начертание. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Значит, эти тоже ожили. Те, которые сели на престолы, эта церковь была, и эти ожили и царствовать будут со Христом 1000 лет. А для церкви немножко другая участь. Уже в первой главе, в 6 стихе, мы читали о церкви, что Христос соделал нас царями и священниками Богу нашему. И цари, и священники. А Откровение 22, 5 глава, и будут царствовать во веки веков. Эти 1000 лет будут царствовать, а церковь во веки веков. То есть, кто не попадет в число Церкви Христовой, он много потеряет. Спасение они имеют, но они не первенцы, они не тело Христово. Они не являются составной частью всемирного правительства вместе с Иисусом Христом в вечности. Далее 5 стих теперь говорит нам о первом воскресении мертвых. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончатся 1000 лет. Это первое воскресение. Все христиане любых течений и доминаций верят в воскресение мертвых, что воскреснут и праведные, и неправедные. Но не все христиане знают, что между этими воскресениями будет 1000 лет. Это далеко не все знают. Многие считают, что воскресение всего будет одно, и тогда воскреснут одновременно и праведные, и неправедные, и Бог их тогда будет разделять. На каком основании у людей такое ошибочное мнение? Это ошибочное мнение у государственных церквей, у лютеран, у православных, у католиков. Такое ошибочное мнение у многих сект, которые иначе излагают Слово Божие. Любая секта началась от какого-то одного толкователя Библии, и он, получая своих единомышленников, создавал потом сперва маленькую, а потом все больше и больше религиозное объединение. И кто не основывается на всем, на всей полноте, на всем Слове Божьем, обязательно он где-то заблудится. Нельзя из Библии вырывать отдельные тексты, чтобы ими подтвердить свои мысли. Это фабрикация Библии. Надо свои убеждения строить на основании всей Библии. И вот учение о воскресении мертвых, оно имеет как бы 2 оттенка. И иногда, вырывая только некоторые стихи и не учитывая другие, у человека получается неправильное понятие об этом воскресении мертвых. Мы теперь такие несколько мест из Слова Божьего прочитаем. Во-первых, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28 и 29 стихи. Здесь Иисус Христос говорит следующие слова. Не дивитесь ему, ибо наступит время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего, и изойдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». То есть одновременно как будто. «И те, кто добро делал, и кто зло делал, будут воскрешены, одни будут так, другие будут так осуждены». Второе место. В Ветхом Завете пророк Даниил пишет следующее в 12 главе во 2 стихе. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Опять говорится, как будто это одновременно случится, и потом детей, людей этих будут разделять. Дальше еще одно место. Апостол Павел проповедует в Деянии апостолов. В 24 главе он пишет или говорит в 15 стихе: «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». Опять-таки, как будто это совместно будет. И последнее место, которое дает такие понятия или возможность так понимать, это притча Иисуса Христа в 13 главе Евангелия от Матфея. Прочитаем с 47 по 50 стих следующие слова. «И подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и севши хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изойдут ангелы и отделят злых от среды праведных, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Вот читая подобные места Писания, у людей создается впечатление, что воскресение мертвых будет одно. А здесь фактически Слово Божие говорит о самом существовании факта воскресения. Оно не описывается, как оно будет. То же самое, что я говорил в прошлый раз с 61 главой книги Исаии. Там Христос в первых двух стихах, или это место Христос читал в Назарете, в синагоге. Он прочитал полтора стиха, которые говорили о его первом пришествии. А потом в этом же стихе написано «и день мщения», а он это не прочитал. А между этим первым и вторым пришествием 2000 лет. Оно вместе в одном предложении. И вот есть некоторые другие места Писания, которые нам показывают другую картину, которые разделяют эти два воскресения. Евангелие от Луки, 14 глава, 13 и 14 стихи. Христос говорит одному фарисею: «Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». А где воскресение неправедных? И не упомянуто даже. Или другое место, пишет Павел нам, членам церкви, в первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, 16 стих, который мы иногда уже читали. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, а остальные, о нем и о них и не сказано, потому что они не воскреснут при первом, при следующем пришествии Иисуса Христа». Так говорит нам Слово Божие. Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 23 стих: «Каждый в своем порядке». Воскресение будет для каждого в своем порядке. Немецкий перевод говорит «орднунг», а еврейская, то есть греческая Библия, имеет здесь слово «тогма». «Тогма» обозначает воинскую часть или группу людей одинакового ранга. То есть не порядок, что один за другим, не только, но каждый в своей группе. Это тоже порядок, определенные группы. Кто же примет участие в первом воскресении мертвых? Обычно мы говорим, это только для церкви, но Библия этому не учит. И вот теперь мы увидим, что ряд групп людей будут иметь участие в первом воскресении. Первым из мертвых воскрес Иисус Христос. Мы читаем в послании к Колоссянам, в 1 главе, 18 стихе. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Вторая группа людей – это Церковь Христова. Она пойдет следующей. 1 Коринфянам, 15 глава, 23 стих. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А что же с теми людьми, которые воскресали раньше? В Ветхом Завете Илья и Елисей воскрешали. Христос воскрешал троих. Павел и Петр воскресили по одному. Что же с ними? Они все опять умерли. Лазарь, по преданию, прожил 30 лет и умер опять. Умерли все остальные люди. Их воскресили на время жизни на нашей земле. Они не получили нового тела, а тело их не было таким же, каким оно было раньше. А что же с теми людьми, о которых написано в 27 главе Евангелия от Матфея? В то время, когда на кресте умирал Иисус Христос, было великое землетрясение. И вот 52 и 53 стихи говорят: «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресении Его вошли во святой град и явились многим». Они вышли из гробов по воскресении Его. Они не раньше Христа вышли из гробов. Христос – первенец. А что с этими – неизвестно. Библия об этом не говорит. Одни говорят, может, они вернулись в свои гробы, а другие говорят, а может, они вслед за Христом ушли. Для нас это тайна. Но так как те были из израильского народа, они к церкви не относились. Они же уже были мертвы, когда Христос умирал. Значит, они не члены церкви. И что с ними будет? Для нас тайна. Для нас важнее знать, что будет с нами, чтобы мы сами были готовыми к тому, когда будет первое воскресение из мертвых, чтобы принять участие в этом воскресении. В Деянии апостолов мы читаем в 26 главе, в 23 стихе: «Христос имел пострадать и, восстав, первый из мертвых возвестить свет народу». Значит, никогда не надо думать, что те люди воскресли раньше Христа. Гробы открылись, когда Христос умирал от землетрясения, но они воскресли по Его воскресению из мертвых. Третья группа – это будут праведники Ветхого Завета. И они когда-то должны воскреснуть. Еще раз мы обратимся к пророку Даниилу. Теперь прочитаем из 12 главы, по смыслу больше, для ясности, оба первые два стиха. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записаны в книге». И дальше эти слова: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Речь идет о великой скорби. Тогда ангел Михаил будет помогать своему народу. Тогда придет Христос, и тогда, кто не записан в книге жизни, в конце они будут, значит, осуждены. Второе место, которое говорит о воскресении праведника Ветхого Завета, это в книге Иова. Книга Иова, 19 глава, с 25 по 27 стихи. Иов говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стоевает сердце мое в груди моей». Одни говорят: «Ну Иов же выздоровел, и он же увидел Бога». Но он услышал Бога. Видел ли он Бога? Это другой вопрос. Но тут написано, что «и я во плоти, И я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит меня. Значит, будет другое время, когда воскреснет Иов. И некоторые толкователи Библии говорят, что это должно быть у Белого престола, а другие говорят, нет. Если народ израильский примирится с Мессией, тогда и Авраам, Исаак, и Иаков, они тоже должны воскреснуть, и все праведники Ветхого Завета, чтобы вместе со своим народом, как священники, быть на этой земле и, значит, управлять, помогать в евангелизации мира. Далее мы читали в 4 главе об обезглавленных за свидетельство Иисуса. Это тоже люди из великой скорби, и они воскресли. Ихние души видит здесь Иоанн. Пятое – это мученики великой скорби. Мы их видели в 7 главе, а в 15 главе они уже на небе, они вознесенные. Это тоже люди, которые не приняли начертания и не поклонились Антихристу. Шестая группа – это два Божьих свидетеля. О них мы читали в 11 главе, что они будут убиты, 3,5 дня лежать на улицах Иерусалима. Потом они оживут, и голос неба позовет: «Взойдите сюда», и они взойдут на небо. И, очевидно, и эти два свидетеля будут среди тех, которые будут иметь участие в первом воскресении мертвых. Но участь этих групп различная. Один – это глава церкви, это Христос. Другие – это тело Христово, это церковь. Третье – это невеста Христа, это народ израильский. Четвертый – это гости на этом браке Агнца. У них всех различная ступень. Это различные группы спасенных. Не только члены церкви будут спасенные, они имеют самый высокий статус. А остальные группы спасенных тоже будут. Так учит нас Библия. И вот первое воскресение мертвых этим кончается. Второе воскресение мертвых будет через 1000 лет только. Так учит Слово Божие. Далее в 6 стихе, мы его еще раз прочитаем, мы читаем следующее. Это одна из заповедей блаженства. Пятая, их всего 7 заповедей блаженств, а это 5-я заповедь. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не будет иметь власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Почему? Блажен, ну он будет очень доволен, он будет очень счастливый. Хоть эти люди имели во время своей земной жизни большие проблемы, часть из них были уничтожены, убиты во время великой скорби, другие имели гонения на протяжении различных веков истории христианства и истории евреев, но кто это достиг, он блаженный. То есть блаженство – это высшая степень радости. Но с другой стороны написано, что они святы. Святость имеет 2 значения. С одной стороны, беспорочность, чистота. Бог свят, и люди стремятся к этой святости. Христос – освящение наше. А с другой стороны, свят – это отделенный от Бога, от всего общего, отделенный от всего нечистого. «Осветитесь», – говорит Моисей, левитам, и они очищали, они купались, они стирали свою одежду, они от различных удовольствий, значит, ограждали себя на определенное время. Или народ должен был осветиться, чтобы на 3-й день подойти к горе Синаю, когда Бог придет на эту гору. И в Новом Завете мы читаем это, чтобы мы освящались, хоть мы освящены Христом. Или пища освящается Словом Божьим и молитвой. То есть это отделение от всего нечистого. И вот тот, который имеет участие в первом воскресении, он блаженный и святой. Почему? 3 пункта подмечается в этом стихе. Во-первых, над ним смерть вторая уже не имеет никакой силы. Смерть – это возмездие за грех. Это зарплата или награда за грех, говорит Павел в 6 главе послания к римлянам в 23 стихе. Смерть бывает духовная, физическая и вечная. Мы раз в Библии говорится о трех видах смерти. Мы, люди, в основном говорим об одной, о физической смерти. Но Библия говорит о трех видах смерти. Послание к Ефесянам, 2 глава, 5 стих. «Мертвые в грехах и преступлениях». «Тот ин зюнден ин убатрейтунган». Это люди духовно мертвые. Это люди, которые не живут по воле Божьей. Невозрожденные люди, не вступившие с Богом в союз. Люди, живущие далеко от Бога, которым Бог не нужен. Они мертвые духовно. Далее Библия говорит о физической смерти, которую нам всем еще предстоит когда-то принять. А в-третьих, Библия говорит о второй смерти. Откровение 20 глава, 14 стих. Озеро огненное – это смерть вторая. Смерть – это разделение, разлучение. Когда человек умирает, его дух, душа и тело разделяются. Дух уходит к Богу – это дыхание жизни человека, который дал это верующему или неверующему. Он забирает жизнь и остается труп. А центральная личность в человеке, его собственное сознание, его «я» – это двигающая сила в человеке, которая грешит, которая творит, которая мыслит, думает, которая планует. Это есть душа человека. Это не тело. Тело из земли, оно в землю уйдет. Это и не дух человека, а это душа. Поэтому судится не тело, и не дух человека, а судится душа, его центральная личность, его собственное «я». И вот в момент смерти дух человека разделяется с телом. Бог забирает жизнь, и человек мертвый. А третья – вечная смерть, когда человек навеки разделяется с Богом. Это духовная вечная смерть. Тем, которые умерли, будет еще всем дана возможность еще раз воскреснуть. Но тогда они не будут больше что-то переделывать. Они воскреснут только для получения своего возмездия или своей награды. Люди получат воскресшие новые тела. Одни с этими телами уйдут на новое небо, на новую землю, небесный Иерусалим потом. Другие с этими небесными новыми телами потом попадут в ад. И смерть, как мы говорили, есть первая и есть вторая. И вот блаженны эти люди, имеющие участие в первом воскресении, они и на этой земле еще поживут. Говорит, они будут царствовать со Христом 1000 лет на этой земле, а потом вечности быть со Христом. Второе, они будут священниками Бога и Христа. Кто их сделал священниками? Ведь мы не из народа и не из колена Израилевых, мы не левиты, а священниками их сделал Христос. Поверив в Христа, человек становится этим священником. И у нас в наших церквях принцип всеобщего священства. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Вы народ святой, вы люди, взятые в удел, вы царственное священство». И третье, «и будут царствовать с ним 1000 лет». С ним, а не с ними. С Богом, а не священниками Христу и Богу. И царствовать с ним, не с ними, это один Бог, это одна личность. Бог, Отец и Сын – это один Бог, и вот с этим одним Богом они и будут царствовать. Во втором послании к Тимофею апостол Павел перед смертью своей пишет среди многих других пожеланий последних следующее, во второй главе, в 12 стихе. «Если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся – Он отречется от нас». Для того, чтобы получить это первое воскресение из мертвых, люди на земле должны многое пережить. Как-то коммунисты критиковали попов, говоря, что вот попы учили, Бог терпел и вам велел. То есть попы, говорили они, борются против революционеров. Да, Библия не учит делать революции. Библия учит, чтобы мы не мстили за себя – Придет то время, когда мстить за нас будет Бог. И если бывают много трудностей у нас, то нам не надо из-за этого сильно переживать. Наступит время, и Бог отомстит. Но теперь задается этот очень важный вопрос. А над кем они будут царствовать? Кто же останется на нашей земле после Армагеддонской битвы и после этих судов семи печати, о которых мы в 16 главе говорили, а потом, разбирая 17 главу до 19, говорили о всех этих великих катастрофах, которые должны разбить политическую, коммерческую и религиозные системы на этой земле. Если при снятии первых, значит, при печати умрет четвертая часть человечества, если при трубах умрет одна треть человечества, если потом возле, значит, Евфрата будут собраны 200-миллионная армия, и она погибнет, если теперь и Гог из Магога придет на Израиль и погибнет на горах Израилевых, если армия Антихриста погибнет в долине Иосафата, ведь это страшные сражения, три еще будут, значит, Гог с Магога на горах Израилевых, цари с восхода солнечного возле Евфрата, и вот силы Антихриста на этой равнине Иосафата. Это все или в Израиле, или недалеко оттуда, на Ближнем Востоке. Кто же останется живой? Кому нужно это тысячелетнее царство? Над кем царствовать? В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, Павел пишет в 23 стихе: «Не давайте соблазна ни евреям, ни церкви, ни еленам». То есть люди в Библии делятся на три группы – евреи, язычники и церковь. Церковь теперь уже взята, в то время, о котором мы теперь говорим. Но евреи поставлены на колени, но их вопрос еще не решен. Они еще не восстановлены. Евреи совершат покаяние, они примут Мессию. Но что дальше? Как они придут к той власти или к исполнению своих миссионерских обязанностей, которые Господь для них определил? В живых остались часть язычников и часть евреев. А церкви нет. Она взята. И те люди, которые приняли начертания, они все убиты. Те, которые поклонились Антихристу, они убиты. Те, кто были в армии Антихриста, погибли. Но остались на земле все же некоторые люди. Евангелие от Матфея, 25 глава. Она нам теперь повествует об одном великом суде, который еще должен состояться. И это суд над народами, как его богословы называют. То есть, как я уже иногда говорил, будут люди, независимые от банка, независимые от своего счета, от своего конта, независимые от магазина, где они не смогут больше купить, если не будет этого начертания, потому что денег больше не будут. Будут люди в различных местах нашей земли, которые и не погибнут от тех катастроф, которые случатся в то время. И вот мы читаем в 25 главе Евангелия от Матфея с 31 по 34 стихи. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословленные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». О каком царстве здесь говорит Христос? О тысячелетнем царстве. Он хотел быть царем среди израильского народа и среди всех народов, но еще оно не получилось. Далее 40 стих и 41. «И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный уготованный дьяволу и ангелам его». И далее 45 и 46 стихи. «Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одного из сиих меньших, то и не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Значит, это событие понимается так, что в это время, после всей этой мировой катастрофы, оставшиеся люди на земле будут собраны вместе. Будет собран и весь израильский народ в Палестину. Все евреи, которые теперь еще живут в разных местах земли, из которых некоторые тогда останутся живыми, и та часть народа израильского, которые жили в Палестине, жена, которой дано убежище в пустыне, они теперь будут все в Палестине. Их Господь соберет в землю Израилеву. И тогда Господь этот народ очистит, и с этим народом он не только рассчитался за все, он его восстановит теперь. Книга пророка Иезекииля, 20 глава, с 33 стиха. «Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости моей, гнев мой, ярость моя, говорит Бог». Но дальше он говорит: «И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земле египетской. Так буду судиться с вами, говорит Господь Бог, и проведу вас под жезлом, то есть под палкой, буду бить вас и веду вас в узы завета». То есть Бог теперь этот народ соберет, и этот народ он просеет, так, как он делал в пустыне. Одни сотни тысяч погибли в пустыне, а другие вошли в обетованную землю. Он их по-своему сеял в то время. А теперь, говорит, я с вами буду судиться. Что будет потом? Захария, 13 глава, 9 стих. «И веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как плавят золото, и очищу их, как очищают золото». И теперь вот эти люди, они собранные все, они приняли Иисуса Христа, и Христос им открылся, они его узнали, как Иосифа узнали братья его, когда он открылся им. Тогда плакали его братья при первом пришествии в Египет, братья его не узнали, и он не открылся им. При втором пришествии он открылся им. Так народ израильский не принял Христа при первом пришествии, но когда он второй раз придет, его примут, он откроется им. И остаток Израиля, и всех людей, которые еще теперь были, они все покаются, из тех, которые останутся живыми. И вот Христос теперь судит эти народы. Он отделяет одних по левую, других по правую сторону. А третий – это братья мои. Он говорит: то, что вы сделали одному из меньших сиих братьев моих. Кто это? Церковь? Нет, она вознесена, ее судить не надо. Это люди, еще оставшиеся в живых. Это израильский народ. И Христос откроется им, как ихний брат. То, что вы сделали братьям моим, сделали мне. И вы идите в царство, уготованное вам. В тысячелетнее царство. А то, что вы не сделали братьям моим, евреям, то вы не сделали и мне, идите в вечную погибель, проклятые. И вот теперь исполнятся слова апостола Павла в послании к римлянам. С 9 по 11 главу Павел освещает вопрос евреев. И вот здесь он пишет следующее, с 25 стиха по 29. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грех их. В отношении к благовествованию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божье непреложно». То есть теперь Господь этот народ примет. Этот остаток Израиля, он спасенный. Они переходят в тысячелетнее царство, и прочие люди из различных народов мира, которые не приняли начертания, которые не поклонялись зверю, но они не относились к церкви, а то они были бы вознесены. И Христос им говорит: не получите вечную жизнь, а то можно было бы за добрые дела получить спасение. Нет, он говорит: идите в царство, уготовленное вам от создания мира. Это и есть это тысячелетнее царство. И руководить в этом царстве будет Иисус Христос вместе с церковью. Второй псалом, 7 по 9 стихи. «Возвещу определение. Господь сказал мне: ты, сын мой, ныне я родил тебя. Проси у меня, и дам тебе народы в наследие, и пределы земли во владение тебе, и поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горчечника». То же самое Христос сказал в церкви. Вы будете управлять железным жезлом этими народами. То есть Христос с церковью будет руководить, а израильский народ будут священниками, будут миссионерами здесь, на этой земле. И теперь последний вопрос сегодня – это тысячелетнее царство. Если во всей земле существовало бы только одно государство, было бы намного легче. Не нужны были визы, не нужны были какие-то въездные разрешения – не нужны были все эти таможники, пограничники, переводчики и многое-многое другое. Но и люди в различные времена стремились к созданию сверхдержав. Это с древних времен и македонцы, греки, и римляне, и вавилоняне, и ассирийцы, и медоперзы, и после и Фридрих Барбаросса, и, значит, другие, и Наполеон, и Гитлер, все, и Сталин, все они стремились создать мировые державы, но у них оно не получилось. Это невозможно будет сделать без силы Бога. Библия конкретно говорит о том, что будет тысячелетнее царство здесь, на нашей земле. Но государственные церкви и некоторые секты его неправильно понимают. Они говорят, что все то, что Бог обещал Израилю, получила теперь церковь. А это неправда. Библия этому не учит. И кто так понимает, он неправ. Что же значит Царство Божие? Царство Божие и Царство Небесное – это одно и то же. Там, где царит Бог, там Его Царство. Христос говорит, во-первых, что Царство Божие внутри нас. Во-вторых, Он говорит, Царство Божие будет на небесах. А в-третьих, в основном Библия в Ветхом Завете, во всех притчах Христа, в Нагорной проповеди, говорит о Царстве, не Царстве Божьем, о тысячелетнем Царстве здесь, на этой земле. Но что характерно, ни один апостол о тысячелетнем царстве на земле ни разу не пишет. Оно принадлежит Израилю, а не церкви. Поэтому пророки говорили об этом, и Петр в своих первых проповедях евреям тоже давал это понять, что Христос на время взят, покуда не исполнится все то, что должно совершиться. А что? Именно эта подготовка и переход в тысячелетнее царство. О церкви самой об этом нигде ничего не сказано. У тысячелетнего царства в народе израильском два прообраза. Первый – это праздник кущей. Когда народ израильский целую неделю живет в таких кущах, я был в Иерусалиме во время праздника кущей, просто из веток или пальмовых ветвей делают небольшие шалаши и в нем живут. С одной стороны, шалаши напоминают о 40-летнем странствовании по пустыне, а с другой стороны, это прообраз тысячелетнего царства. В доме намного безопаснее, чем в таком шалаше. Но живя в шалаше, евреи говорят, так будет в тысячелетнем царстве. Мы будем жить беспечно. Не будет войны, не будет угроз, не будет террористов. Нам не нужно чего-либо бояться. Мы будем так беспечно жить на этой земле, как вот эти дни в этом шалаше. Второй прообраз тысячелетнего царства – это юбилейный год. Бог не хотел, чтобы на земле было классовое общество, чтобы были богатые и бедные. И каждый 50-й год все люди, которые обеднеют, и все, которые обогатятся, они должны уравняться. Богатые должны отдавать бедным бесплатно ихнюю землю, если те продались в рабство, их отпускать домой и давать им и семена, и скотину, чтобы они опять могли жить. Вот это библейское понятие о свободе, равенстве и братстве, не понятие коммунистов. Так жила примерно и первая церковь, как общая христианская коммуна. Когда-то один КГБшник сказал одному брату: «Скажи, коммунизм будет или не будет?» Он говорит: «Если вы в протокол не запишете, я скажу. А если в протокол запишете, вы же судить меня потом будете». Ну, КГБшник говорит: «Говори, я писать не буду». А брат говорит: «Да хватит, пишите, все равно». И он говорит: «Не вы начинали и не вам кончать коммунизм. Начало с коммунизмом сделала церковь. У них все было общее в Иерусалимской церкви». Вот так хотел это Бог. Поэтому этот праздник юбилейный, он должен напоминать был о том, что в будущем будет так. Все люди будут равны. Это классовое общество, вавилонская система с различными людьми в религиозном, в политическом и в коммерческом мире, оно прекратится. И люди будут жить в равенстве, в братстве, в мире. И об этом должен напоминать юбилейный год. И спрашивается невольно, для чего должно быть это тысячелетнее царство? Если сатана через 1000 лет будет освобожден, и в следующий раз мы будем говорить, он опять будет прельщать народы. Но если он не исправится за 1000 лет, зачем его не ликвидировать сразу? Зачем это тысячелетнее царство вообще нужно? На этот вопрос я в следующий вечер дам 9 ответов. Сегодня наше время кончилось. И мы будем Господа благодарить за Его любовь и милость к нам, за Его план спасения, за то, что Он в Библии все это нам открывает наперед. Воистину, Слово Божие является ярким светом, который светит в наше темное время. И чем больше мы будем знать это Слово Божие, тем спокойнее мы будем жить, тем меньше мы будем переживать в то время, когда недоумение народов, когда уныние народов, когда люди падают духом и душою и не знают, как дальше жить. В душе у праведника свет. И вот это познание Слова Божия, оно освещает наш путь. Слово Твое есть свет ноге нашей и светильник стезе нашей. И мы будем Господа благодарить за этот свет, который Он нам дает. И будем просить, чтобы Он дал нам столько понять, чтобы нам принять участие в воскресении мертвым. И очень желательно быть в числе членов церкви. Потому что тогда мы будем членами тела Христова и достигнем самого высшего блаженства, которое вообще когда-либо может достигнуть человек. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. И об этом теперь будем молиться.